Действие второе. Явление первое. Правдин Милон. Милон. Как я рад, мой любезный друг, что нечаянно увиделся с тобою. Скажи, каким случаем? Правдин. Как друг, открою тебе причину моего здесь пребывания. Я определен членом в здешнем наместничестве. Имею повеление объехать здешний округ, а притом из собственного подвига сердца моего. Примечание. Подвига, побуждение. Конец примечания. Не оставляю замечать тех злонравных невежд, которые, имея над людьми своими полную власть, употребляют ее во зло бесчеловечно. Ты знаешь образ мыслей нашего наместника, с какой ревностью помогает он страждущему человечеству, с каким усердием исполняет он тем самым человеколюбивые виды вышней власти. Мы в нашем краю сами испытали, что где наместник таков, каковым изображен наместник в учреждении, там благосостояние обитателей верно и надежно. Я живу здесь уже 3 дни. Нашел помещика дурака бесчестного, а жену призлую фурию, которой адский нрав делает несчастье целого их дома. Ты что задумался, мой друг? Скажи мне, долго ли здесь останешься? Милон. Через несколько часов иду отсюда. Правдин. Что так скоро? Отдохни. Милон. Не могу. Мне велено и солдат вести без промедления. Да, сверх того, я сам горю нетерпением быть в Москве. Правдин. Что причиною? Милон. Открою тебе тайну сердца моего, любезный друг. Я влюблен и имею счастье быть любим. Больше 1/2 года, как я в разлуке стою, которая мне дороже всего на свете. И что еще горе с ней, ничего не слыхал я о ней во все это время. Часто приписывая молчание ее холодности, терзался я горестью, но вдруг получил известие, которое меня поразило. Пишут ко мне, что по смерти ее матери какая-то дальняя родня увезла ее в свои деревни. Я не знаю никто, никуда. Может быть, она теперь в руках каких-нибудь корыстолюбцев, которые, пользуясь сиротством ее, содержат ее в тиранстве. От одной этой мысли я вне себя. Правдин. Подобное бесчеловечие вижу и в здешнем доме. Ласкаюсь, однако, положить скоро границы злобе жены и глупости мужа. Примечание. Ласкаю себя мыслью, надеюсь. Конец примечания. Я уведомил уже о всех здешних варварствах нашего начальника и не сомневаюсь, что унять их возьмутся меры. Милон. Счастлив ты, мой друг, будучи в состоянии облегчать судьбу несчастных. Не знаю, что мне делать в горестном моем положении. Правдин. Позволь мне спросить об ее имени. Милон в восторге. А, вот она сама! Явление второе. Те же и Софья. Софья в восхищении. Милон, тебя ли я вижу? Правдин. Какое счастье! Милон. Вот та, которая владеет моим сердцем. Любезная Софья, скажи мне, каким случаем здесь нахожу тебя? Софья. Сколько горести терпела я со дня нашей разлуки. Бессовестные мои свойственники. Правдин. Мой друг, не спрашивай о том, что столько ей прискорбно. Ты узнаешь от меня, какие грубости. Милон. Недостойные люди. Софья. Сегодня, однако же, в первый раз здешняя хозяйка переменила со мною свой поступок. Услышав, что дядюшка мой делает меня наследницей, вдруг из грубой и бранчивой сделалась ласковую до самой низкости. И я по всем ее обиникам вижу, что прочит меня в невесты своему сыну. Милон с нетерпением. И ты не изъявила ей тотчас же совершенного презрения? Софья. Нет. И не сказала ей, что ты имеешь сердечные обстоятельства, что... Нет. А теперь я вижу мою погибель. Соперник мой счастлив. Я не отрицаю в нем всех достоинств. Он может быть разумен, просвещен, любезен, но чтоб мог со мною сравниться в моей к тебе любви, чтоб...» Софья, усмехаясь: «Боже мой, если б ты его увидел, ревность твоя довела б тебя до крайности». Милон с негодованием: «Я воображаю все его достоинства». Софья: «Всех и вообразить не можешь. Он хотя и 16 лет, а достиг уже до последней степени своего совершенства. И дали не пойдет». Правдин: «Как дали не пойдет, сударыня? Он доучивает часослов, а там думать надобно примутся и за псалтырь». Милон: «Как? Таков-то мой соперник? А, любезная Софья, да что ты и шуткой меня терзаешь? Ты знаешь, как легко страстный человек огорчается и малейшим подозрением». Софья: «Подумай же, как несчастно мое состояние. Я не могла и на это глупое предложение отвечать решительно. Чтобы избавиться от их грубости, чтобы иметь некоторую свободу, принуждена была я скрыть мое чувство». Милон: «Что ж ты ей отвечала?» Здесь Скотинин идет по театру, задумавшись, и никто его не видит. Софья: «Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал в письме своем, которого, к Правдину, не позволил вам дочитать господин Скотинин». Милон: «Скотинин?» Скотинин:
«Я!»
Явление третье. Те же и Скотинин. Правдин: «Как вы подкрались, господин Скотинин? Этого бы я от вас и не чаял». Скотинин:
«Я проходил мимо вас, услышал, что меня кличут, я и откликнулся. У меня такой обычай: кто вскрикнет — Скотинин, а я ему — я».
«Что вы, братцы, и за правду? Я сам служивал в гвардии и отставлен капралом. Бывало, на съезжей в перекличке как закричат: Тарас Скотинин, а я во все горло — я».
Правдин: «Мы вас теперь не кликали, и вы можете идти, куда шли». Скотинин:
«Я никуда не шел, а брожу, задумавшись. У меня такой обычай: как что заберу в голову, то из нее гвоздем не выколотишь.
У меня, слышь ты, что вошло в ум, тут и засело. О том вся и дума, то только и вижу во сне, как наяву, а наяву, как во сне».
Правдин: «Что ж бы вас так теперь занимало?» Скотинин:
«Ох, братец, друг ты мой сердешный, со мною чудеса творятся. Сестрица моя вывезла меня скоро-наскоро из моей деревни в свою. А коли так же проворно вывезет меня из своей деревни в мою, то могу пред целым светом по чистой совести сказать: ездил я ни по что, привез ничего».
Правдин: «Какая жалость, господин Скотинин! Сестрица ваша играет вами как мячиком». Скотинин, озлобясь:
«Как мячиком? Оборони бог! Да я и сам зашвырну ее так, что целой деревни в неделю не отыщут».
Софья: «Ах, как вы рассердились!» Милон: «Что с вами сделалось?» Скотинин:
«Сам ты умный человек, порассуди. Привезла меня сестра сюда жениться, а теперь сама же подъехала с отводом. Что де тебе, братец, в жене? Была бы де у тебя, братец, хорошая свинья?»
«Нет, сестра, я и своих поросят завести хочу. Меня не проведешь».
Правдин: «Мне самому кажется, господин Скотинин, что сестра ваша помышляет о свадьбе, только не о вашей». Скотинин:
«Эка притча! Я другому не помеха. Всякой женись на своей невесте. Я чужу не трону, и мою чужой не тронь же».
Софья:
«Ты не бойся, душенька, тебя у меня никто не перебьет».
Софья: «Это что значит? Вот еще новое!» Милон вскричал:
«Какая дерзость!»
Скотинин к Софье:
«Чего ж ты испугалась?»
Правдин к Милону: «Как ты можешь осердиться на Скотинина?» Софья Скотинину:
Неужели суждено мне быть вашей женою?
Милон.
Я на силу могу удержаться.
Скотинин.
Суженого конем не объедешь, душенька. Тебе на свое счастье грех пенять. Ты будешь жить со мною припеваючи. 10 000 твоего доходу. Эко счастье приболило. Да я столько родясь не видывал. Да я на них всех свиней со белого света выкуплю. Да я, слышь ты, то сделаю, что все затрубят в здешнем диаколотке и житье одним свиньям.
Правдин.
Когда же у вас могут быть счастливы одни только скоты, то жене вашей от них и от вас будет худой покой.
Скотинин.
Худой покой! Ба-ба-ба! Да разве светлиц у меня мало? Для нее одной отдам угольную с лежанкой. Друг ты мой сердешный, коли у меня теперь ничего не видя, для каждой свинки клевок особливый, то жене найду светелку.
Милон. Какое скотское сравнение!
Правдин Скотинину.
Ничему не бывать, господин Скотинин. Я скажу вам, что сестрица ваша прочит ее за сынка своего.
Скотинин.
Как? Племяннику перебивать у дяди? Да я его на первой встрече как черта изломаю. Ну, будь я свиной сын, если я не буду ее мужем или Митрофану родом.
Явление 4. Те же Еремеевна и Митрофан. Еремеевна.
Да поучись хоть немножечко.
Митрофан.
Ну, еще слово, старая хрычевка. Уж я те отделаю, и опять нажалуюсь матушке. Так она тебе изволит дать таску по-вчерашнему.
Скотинин.
Подойди сюда, дружочек.
Еремеевна.
Изволь, подойди к дядюшке.
Митрофан.
Здорово, дядюшка. Что ты так ощетиниться изволил?
Скотинин.
Митрофан, гляди на меня прямее.
Еремеевна.
Погляди, батюшка.
Митрофан Еремеевне.
Да, дядюшка, что за невидальщина? Что на нем увидишь?
Скотинин.
Еще раз гляди на меня прямее.
Еремеевна.
Да не гневи дядюшку. Вон, изволь посмотреть, батюшка, как он глазки-то вытаращил, и ты свои изволь так же вытаращить.
Скотинин и Митрофан, выпуча глаза друг на друга, смотрят. Милон.
Вот изрядное объяснение.
Правдин.
Чем-то оно кончится.
Скотинин.
Митрофан, ты теперь от смерти на волоску. Скажи всю правду. Если б я греха не побоялся, я бы те, не говоря еще ни слова, за ноги да об угол. Да не хочу губить души, не найдя виноватого.
Еремеевна задрожала.
Ах, уходит он его, куда моей голове деваться?
Митрофан.
Что ты, дядюшка, белины объелся? Да я знать не знаю, за что ты на меня вскинуться изволил.
Скотинин.
Смотришь, не отпирайся, чтоб я и в сердцах с одного разу не вышиб из тебя духу. Тут уж руки не подставишь. Мой грех виноват Богу и государю. Смотри, не клеплишь и на себя, чтоб напрасных побой не принять.
Еремеевна.
Избави Бог напраслины.
Скотинин.
Хочешь ли ты жениться?
Митрофан, разнежась.
Уж давно дядюшка берет охота.
Скотинин, бросаясь на Митрофана.
Ох ты, чушка проклятая!
Правдин, не допуская Скотинина. Господин Скотинин, рукам воли не давай.
Митрофан.
Мамушка, заслони меня.
Еремеевна, заслоня Митрофана, остервенясь и подняв кулаки.
И сдохну на месте, а дитя не выдам. Сунься, сударь, только изволь сунуться. Я тебе льмы-то выцарапаю.
Скотинин, задрожав и грозя, отходит.
Я вас доеду.
Еремеевна, задрожав вслед.
У меня и свои зацепы востры.
Митрофан вслед Скотинину.
Убирайся, дядюшка, проваливай.
Явление пятое. Те же и оба Простаковы. Госпожа Простакова мужу идучи.
Тут перевирать нечего. Весь век, сударь, ходишь, развеся ушей.
Простаков.
Да он сам с Правдиным из глаз у меня сгиб да пропал. Я чем виноват?
Госпожа Простакова к Милону.
А, мой батюшка, господин офицер, я вас теперь искала по всей деревне. Мужа с ног сбила, чтоб принести вам, батюшка, нижайшее благодарение за добрую команду.
Милон. За что, сударыня? Госпожа Простакова.
Как за что, мой батюшка? Солдаты такие добрые, до сих пор волоска никто не тронул. Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас прозевал. Отроду никого угостить не смыслит. Уж так рохлею родился мой батюшка.
Милон. Я немало не пеняю, сударыня. Госпожа Простакова.
На него мой батюшка находит такой, по-здешнему сказать, столбняк. Иногда, выпуча глаза, стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делала, чего только он у меня не вытерпел. Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет, то занесет мой батюшка такую дичь, что у Бога просишь опять столбняка.
Правдин. По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирен. Госпожа Простакова.
Как теленок, мой батюшка, от того-то у нас в доме все и избаловано. Ведь у него нет того смыслу, чтобы в доме была строгость, чтобы наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка. С утра до вечера, как за язык повешено, рук не покладываю. То бронюсь, то дерусь, тем и дом держится, мой батюшка.
Правдин в сторону. Скоро будет он держаться иным образом. Митрофан.
И сегодня, матушка, все утро изволила провозиться с холопями.
Госпожа Простакова к Софье.
Убирала покои для твоего любезного дядюшки. Умираю, хочу видеть этого почтенного старичка. Я об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм. А такой, где приразумный, да коли где кого уж и полюбит, так прямо полюбит.
Правдин. А кого он не взлюбит, тот дурной человек. К Софье. Я и сам имею честь знать вашего дядюшку. А сверх того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мою истинное к нему почтение. Что называют в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Отроду язык его не говорил «да», когда душа его чувствовала «нет». Софья. Зато и счастье свое должен он был доставать трудами. Госпожа Простакова.
Милость Божия к нам, что удалось. Ничего так не желаю, как отеческой его милости к Митрофанушке. Софьюшка, душа моя, не изволишь ли посмотреть дядюшкины комнаты?
Софья отходит к Простакову.
Опять зазевался мой батюшка. Да изволь, сударь, проводить ее. Ноги-то не отнялись.
Простаков отходя.
Не отнялись, да подкосились.
Госпожа Простакова к гостям.
Одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка. Мой век проходит, его готовлю в люди.
Здесь появляются Кутейкин с часословом, а Цифиркин с аспидной доскою и грифелем. Оба они знаками спрашивают Еремеевну, входить ли. Она их манит, а Митрофан отмахивает. Госпожа Простакова, не видя их, продолжает.
«Авось либо Господь милостив, и счастье на роду ему написано».
Правдин. «Оглянитесь, сударыня, что за вами делается». Госпожа Простакова.
«А,
это батюшка Митрофанушкины учители, Сидорыч Кутейкин,
Еремеевна,
и Пафнутич Цифиркин.
Митрофан в сторону.
Пострел их побери и с Еремеевной.
Кутейкин.
Дому владыки мир и многое лето с чады и домочадцы.
Цифиркин. Желаем вашему благородию здравствовать 100 лет, да 20, да еще 15. Несчетны годы. Милон.
Ба, это наш брат служивый. Откуда взялся, друг мой?
Цифиркин. Был гарнизонный, ваше благородие, а ныне пошел в чистую. Примечание. А ныне пошел в чистую, вышел в отставку. Конец примечания. Милон.
Чем же ты питаешься?
Цифиркин. Да кое-как, ваше благородие. Мало талику, арифметики маракую, так питаюсь в городе, около приказных служителей, у счетных дел. Не всякому открыл Господь науку, так кто сам не смыслит, меня нанимает, то счетец поверить, то итоги подвести, тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. На досуге ребят обучаю. Вот и у их благородия с парнем 3-й год надломанными бьемся. Да что-то плохо клеится. Ну и то правда, человек на человека не приходит. Госпожа Простакова.
Что? Что ты это, Пафнутич, врешь? Я не вслушалась.
Цифиркин.
Так, я его благородию докладывал, что в иного пня в 10 лет не вдолбишь того, что другой ловит на полете.
Правдин Кутейкину. А ты, господин Кутейкин, не из ученых ли?
Кутейкин. Из ученых, ваше высокородие. Семинарии здешние епархии. Ходил до риторики, да Богу изволившу назад воротился. Подавал в консисторию челобитие, в котором прописал. Такой-то де семинарист из церковничьих детей убоялся бездны премудрости, просит от нея об увольнении.
Примечание. Епархия – церковно-административный округ. Ходил до риторики, то есть посещал класс риторики в семинарии. Консистория – канцелярия, челобитие, прошение, заявление. Конец примечания.
На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала с отметкою такого-то де семинариста от всякого учения уволить. Писано бо есть, не мечите бисера пред свиньями, да не попрут его ногами.
Госпожа Простакова.
Да где наш Адам Адамыч?
Еремеевна.
Я и к нему был толкнулась, да на силу унесла ноги. Дым столбом, моя матушка, задушил проклятый табачищем. Такой греховодник!
Кутейкин.
Пустое, Еремеевна, несть греха в курении табака.
Правдин в сторону. Кутейкин еще и умничает. Кутейкин.
Во многих книгах разрешается. Во псалтире именно напечатано. И злак на службу человеком.
Правдин. Ну, а еще где?
И в другой псалтире напечатано тоже. У нашего протопопа маленько 8-ку, и в той тоже.
Правдин госпоже Простаковой. Я не хочу мешать упражнениям сына вашего, слуга покорный. Милон.
Не я, сударыня.
Госпожа Простакова.
Куда ж вы, государи мои?
Правдин. Я поведу его в мою комнату. Друзья, давно не видавшись, о многом говорить имеют. Госпожа Простакова.
А кушать где изволите, с нами или в своей комнате? У нас за столом только что своя семья с Софьюшкой.
Милон.
С вами, сударыня.
Правдин.
Мы оба эту честь иметь будем.
Явление 6. Госпожа Простакова, Еремеевна, Митрофан, Кутейкин и Цифиркин. Госпожа Простакова.
Ну так теперь хотя по-русски. Прочти зады, Митрофанушка.
Митрофан.
Да, зады, как не так.
Госпожа Простакова.
Век живи, век учись, друг мой сердешный. Такое дело.
Митрофан.
Как не такое? Пойдет на ум ученье. Ты бы еще навезла сюда дядюшек.
Госпожа Простакова.
Что? Что такое?
Митрофан.
Да, того и смотри, что от дядюшки таска. А там с его кулаков да за часа слов. Нет, так я спасибо. Уж один конец с собою.
Госпожа Простакова, испугавшись.
Что? Что ты хочешь делать? Опомнись, душенька.
Митрофан.
Ведь здесь и река близко. Нырну, так поминай, как звали.
Госпожа Простакова вне себя.
Уморил, уморил, Бог с тобой.
Еремеевна.
Все дядюшка напугал. Чуть было волоски ему не вцепился. И ни за что, ни прошто.
Госпожа Простакова.
Но?
Пристал к нему. Хочешь ли жениться?
Но?
Дитя не потаил. Уж давно дядюшка охота берет. Как он остервенится, моя матушка, как вскинется.
Госпожа Простакова, дрожа.
А ты, бестия, остолбенела? А ты не впилась братцу в харю? А ты не раздернула ему рыло по уши?
Еремеевна.
Приняла было. Ох, приняла, да.
Да? Да что, не твое дитя, бестия? По тебе, рабенка, хоть убей до смерти.
Еремеевна.
Ах, Создатель, спаси и помилуй. Да кабы братец в ту ж минуту отойти не изволил, то я б с ним поломалась. Вот чтоб Бог не поставил. Притупились бы эти,
указывая на ногти.
Я бы клыков беречь не стала.
Госпожа Простакова.
Все вы, бестии, усердны на одних словах, а не на деле.
Еремеевна.
Я не усердна вам, матушка. Уж как больше служить не знаешь. Рада бы не токмо, что живота не жалеешь, а все не угодно.
Кутейкин и Цифиркин вместе.
Нам во свояси
повелите. Куда поход, ваше благородие? Госпожа Простакова.
Ты же еще старая ведьма и разревелась. Поди, накорми их с собою, а после обеда тотчас опять сюда.
Пойдем со мною, Митрофанушка.
Я тебя из глаз теперь не выпущу.
Как скажу я тебе, нещечка? Примечание. Нещечка — нечто, тайну. Конец примечания.
Так пожить на свете слюбится. Не век тебе, моему другу, не век тебе учиться. Ты, благодаря Бога, столько уже смыслишь, что и сам заведешь деточек.
К Еремеевне.
С братцем переведаюсь не по-твоему. Пусть же все добрые люди увидят, что мамка, а что мать родная.
Отходит с Митрофаном. Кутейкин.
Житье твое, Еремеевна, яко тьма кромешная. Пойдем-ка за трапезу, да с горя выпей сперва чарку.
Цифиркин. А там другую, вот те и умноженье. Еремеевна.
Нелегкая меня не приберет. 40 лет служу, а милость все та же.
Кутейкин.
А велика ль благостыня?
Еремеевна.
По 5 рублей на год, да по 5 пощечин на день.
Кутейкин и Цифиркин отводят ее под руки. Цифиркин.
Смекнем же за столом, что тебе доходу в круглый год.
Конец второго действия.